влияние тонкого мира на людей.
Наша Вселенная, как реальный материальный объект, говорят современные ученые, является настолько сложным для нашего понимания предметом исследования, что современная земная физика не готова описать Вселенную во всем многообразии ее проявлений. Ближе всего к разрешению этой проблемы подошла российская наука, которая физический вакуум, в частности, рассматривает как пятое состояние материи. Западу известно четыре состояния материи – твердая материя, жидкая, газообразная и плазма, то есть свободные элементарные частицы. Для западной науки явилось открытием то, что все элементарные частицы рождаются из вакуума. Всем известно, что это пустое пространство. Что же это такое?
Вакуум есть некое потенциальное состояние всех видов космической материи. Когда стали аналитически изучать это пятое состояние, то есть вакуум, то был обнаружен новый тип материальных полей. Эти поля называются торсионными. Торсион переводится с английского как вращение, кручение. Оказалось, что есть поле, энергетическое поле, источником которого является любая вращающаяся материя. Поэтому все, что в мире вращается, все излучает или создает статические торсионные поля. Вот два простейших понятия – торсионные поля и вакуум. О вакууме можно говорить бесконечно. Оказывается, материя может быть в непроявленном виде, в некотором потенциальном состоянии. Когда она из вакуума рождается, тогда мы ее и регистрируем. Но, находясь в вакууме, она как бы находится в скрытом, потенциальном состоянии. Таковы выводы современной науки. Мы можем говорить о том, что торсионное поле может порождаться просто спином, то есть вращением элементарной частицы, а может порождаться и макроскопическим вращением. Колесо автомобиля или колесо велосипеда порождает торсионное поле самим фактом своего вращения. Поэтому с этой точки зрения этот ряд является очень наглядным. Торсионное поле является самостоятельным, его наличие определяется только вращением и не зависит ни от массы, ни от заряда частиц материи. Это самостоятельный физический фактор в природе.
О вакууме физики узнали в начале нашего века, 20 века. Альберт Эйнштейн ввел представление о пустоте, о вакууме и то, что вакуум обладает упругими свойствами. А в 1928 году Поль Дирак показал, что вакуум представляет собой в среднем нейтральную среду, в каждой точке которой в каждый момент времени рождается виртуальная частица и античастица, то есть электроны и позитроны, заряженные положительно и отрицательно. Эти частицы рождаются, живут некоторое время, а потом аннигилируют, и снова ноль. Вакуум представляет своего рода кипящий бульон из элементарных частиц. Это доказывает современная теория и современный научный эксперимент. Есть несколько экспериментов, которые показывают, что такая картина мира справедлива.
Задолго до Эйнштейна в физике существовало понятие о некой универсальной среде, которая заполняет все пространство. В частности, Ньютон ввел понятие эфира, с помощью которого он объяснял гравитацию. Но если быть справедливым, то надо сказать, что вообще представление о физическом вакууме, об эфире, о невидимых мирах Вселенной, уходит в глубочайшую древность. В физических знаниях, в эзотерических представлениях Востока одним из основополагающих представлений является то, что все в мире происходит из пустоты, из великой пустоты. С этой точки зрения аналогом того, что мы сейчас называем физическим вакуумом, в древних физических представлениях было понятие великой пустоты, из которой рождается все и которая поглощает все. Оказывается, что древняя восточная мудрость находит свое подтверждение в современных научных представлениях о природе и, в частности, о физическом вакууме. Если обратиться к восточной ведической литературе, то там это представление довольно сложно по своему содержанию. Есть некая великая пустота, которая в ведической литературе называется акаша. Современные представления говорят о том, что вакуум – это довольно сложная в иерархическом отношении система, которая не заканчивается вакуумом, а над ней стоят более сложные тонкоматериальные структуры.
Современная российская наука пришла к выводу, что космос устроен следующим образом. Твердая материя, жидкая, газообразная, плазменное состояние материи, то есть элементарные частицы в свободном состоянии, потом физический вакуум, первичные торсионные поля и абсолютное ничто. Первичные торсионные поля обладают необычными свойствами. Они не переносят энергию, как все обычные физические поля. Электромагнитное поле, гравитационное поле обладают энергией, хотя есть спорные вопросы по поводу энергии гравитационного поля. А первичные торсионные поля вообще не обладают энергией. Эти поля переносят информацию. Попадая в ту область, где эти поля существуют, мы чувствуем, что здесь что-то есть. Нам передается какая-то информация. Другим очень интересным свойством этих полей является то, что они есть везде и всегда. Для них нет понятия распространения волн или полей. Если они есть, то они есть во всех точках Вселенной. Скорость распространения торсионных полей в миллиарды раз превышает скорость физического света. Наконец, третье очень интересное свойство. Они обладают голографической структурой. Это означает, что если в некоторой точке этого поля есть некая информация какого-то характера, то она находится сразу во всех точках пространства-времени, то есть везде, где есть это поле. Так же, как в голографии, если мы откалываем кусочек голограммы, то по нему мы можем восстановить всю голограмму. Она не будет такой резкой, такой контрастной, но тем не менее вся информация об объекте содержится в маленькой области пространства, точно так же и для первичных торсионных полей.
Седьмой уровень. То есть абсолютное ничто является источником всего того, что лежит на нижележащих уровнях. Абсолютное ничто – это организующее начало космоса. Абсолютное ничто – это то, о чем мы ничего не можем сказать конкретного, используя нашу примитивную двоичную логику. Для нас оно выступает как некое сверхсознание, некое организующее начало, которая обладает бесконечными творческими способностями. К сожалению, у земной науки пока нет аналитического аппарата, чтобы на его базе ответить на вопрос о некоторых конкретных свойствах этого абсолютного ничто. Но оно лежит в основе всей Вселенной, и именно оно выделяет из себя все те уровни, которые лежат ниже его. Оно само из себя порождает весь мир Вселенной. Как это происходит? Земная, особенно западная наука, пока не может ответить на этот вопрос. Но вся логика, вся ее интуиция, все, что она знает на настоящий момент, говорит о том, что абсолютное ничто есть начало всех начал. Из него появляется все, что мы видим вокруг себя. Из этой схемы вытекает очень важное соотношение между этими иерархическими структурами. Абсолютное ничто содержит в себе некую потенциальную матрицу всего, что возможно в природе. Из этой среды рождается следующий материальный уровень, который назван учеными первичным торсионным полем, которое уже содержит некую определенность в своей организации. Оно может передавать информацию с бесконечно большой скоростью, но не передает энергии. Из этой среды рождается следующий материальный уровень, говорят ученые, то есть физический вакуум, который уже способен рождать из себя частицы, то есть физическое, плотное вещество. Отсюда вытекает еще один очень важный вывод. Физический вакуум рождает не какие попало частицы, а вполне определенные, вполне конкретные, то есть согласно плану космического разума, который определяет дискретную структуру всех возможных вариантов существования материи.
К Коль скоро существует вполне определенный набор возможных вариантов частиц, то отсюда как следствие вытекает то, что может существовать вполне определенный набор различных атомов, что мы знаем из таблицы Менделеева. Это, в свою очередь, порождает вполне определенный набор сложных веществ на молекулярном уровне вплоть до живого. В связи с этим физик Александр Московский сформулировал новый подход к эволюции, в соответствии с которым утверждается вполне обоснованная точка зрения в том, что появление новых видов живого – это не эволюция от сложного к простому, чего никто никогда не наблюдал, а это заполнение вакансий возможного, а эти вакансии определяются матрицами, которые заполняют иерархические структуры Вселенной. Оказывается, есть некий первичный единый элемент, который в эзотерической восточной науке называется мула-пракрити. Начиная от него через первичные торсионные поля и физический вакуум, который содержит в себе матрицу всего возможного, мы наблюдаем во Вселенной рождение всего – от микроуровня до макроуровня. А что думает наука по поводу предопределения или так называемого божественного промысла?
Мир не предопределен, как думает невежественное богословие. Эйнштейн был прав. Мир детерминирован, то есть подчинен закону причин и следствий, закону кармы. Хотелось бы сказать по поводу соотношения идеального и реального, объективного и субъективного. Вульгарно-материалистическое мировоззрение Запада долгое время нам внушало, что материя якобы первична, а сознание вторично. И это действительно было так до тех пор, пока мы, живя на Западе, изучали простую физику, то есть простое естествознание физическое. По мере развития того, как наука поднималась по ступенькам от твердого тела к элементарным частицам, и как только она перешла к изучению квантовой механики, которая описывает элементарные частицы, их поведение, то уже тогда, на уровне квантовой механики, ученые подняли вопрос о том, что не все так просто в мироздании, и что не всегда материя определяет сознание, и что сознание связано с материей. Причем, чем выше мы поднимаемся по этим уровням, тем все более весомую роль начинает играть именно сознание. Если говорить об абсолютном ничто, то сверхсознание, стало быть, определяет дальнейшее развитие всей космической материи.
Когда мы, земляне, находимся на низких уровнях, на уровне физического вещества, то материя здесь является определяющей, а роль сознания невелика. Но на высоких уровнях, на 5, 6, 7 уровнях, роль сознания становится значительной. Именно космическое сверхсознание определяет развитие материи. Сознание и материя взаимно пронизывают друг друга. В одних ситуациях материя преобладает над сознанием, в других наоборот. Материя начинает развиваться, когда есть план. Есть некий сознательный элемент, потому что план требует сознания, требует разума. Отсюда идет развитие материи, и есть некий сознательный план, согласно которому материя начинает развиваться. Поэтому объективное и субъективное нельзя противопоставлять. Они взаимно друг друга пронизывают. Но при этом следует отдать предпочтение сознанию. Сознание может определять, как должна развиваться материя. Сознание первично, и оно определяет, каким должна быть материя. Эта точка зрения особенно представляется обоснованной, если учесть, что на основе последних научных работ, которые проводились совместно с психологами и специалистами по высшей нервной деятельности около 20 последних лет, складывается не только научное, теоретическое, но и экспериментальное понимание того, что мышление и сознание человека имеют в качестве материального носителя торсионные поля. Оказывается, что вообще невозможно оторвать сознание от материи, поскольку сознание имеет свой материальный носитель.
Невозможно противопоставлять материальное и идеальное. Они оказываются неразрывными, различными проявлениями одной и той же единой сущности. Поэтому спор между идеализмом и материализмом на протяжении многих столетий был просто глупым и бессмысленным. Итак, есть некая первичная космическая среда, которая из себя рождает все. Сначала абсолютное ничто, потом первичные торсионные поля, а затем физический вакуум. И тогда материальная физическая среда заполняет все пространство Вселенной. Ученые уже не сомневаются, что если когда-то будут обнаружены другие Вселенные, то и у них эта первичная среда неотвратимо будет. С позиции сегодняшних научных представлений, эта среда может быть полностью описана, если только она будет рассматриваться с трех позиций. Первое. Если мы будем иметь в виду только материальные процессы во Вселенной, то речь будет идти лишь о теории физического вакуума и о физической Вселенной. Второе. Если нас интересуют только потоки информации, тогда можно говорить только об информационной Вселенной. И третье. Допустим, нас не интересуют материальные процессы, не интересуют потоки информации. Нас в данном случае будет интересовать только первичная среда, как многообразие структур, которые как-то динамически меняются во времени. Вот тогда речь пойдет о семантической Вселенной. Эти три понятия в совокупности дают некоторую возможность понять, что такое Вселенная во всех ее проявлениях. Таковы взгляды передовой российской науки на строение Вселенной. Согласуются ли эти взгляды с представлениями восточной эзотерической науки?
Кроме физического мира, говорит наука Востока, существуют миры тонкие, невидимые физическим зрением. Это тонкий мир и мир ментальный, мир мысли. Оба тонких мира постоянно взаимодействуют с физическим миром, но особенно тонкий мир, поскольку он непосредственно примыкает к физическому миру. Эти три мира взаимопронизывают друг друга и воздействуют друг на друга. Тонкий мир имеет семь сфер, каждая имеет семь подсфер, и у каждой подсферы по семь подразделений, подпланов, итого 343. Все сферы и подразделения населены невидимыми обитателями, которые оказывают существенное воздействие на жителей физического мира, то есть на людей. Кто же населяет тонкий мир нашей планеты?
Прежде всего, это разоплощенные, физически умершие люди. Разоплощенные люди проживают в тонком мире в своих тонких телах, каждый в той сфере или субсфере, которой он соответствует своими земными накоплениями. Чем добрее и духовнее человек, чем чище и добродетельнее были его мысли и дела на земле, тем более высокие и прекрасные сферы ждут его в тонком мире. Если же человек при жизни на земле живет безнравственно, совершает дурные поступки и причиняет вред другим людям, то он при переходе в мир тонкий притягивается своим грязным, развращенным тонким телом к низшим астральным сферам и становится элементарием. В этих вопросах мы опираемся на мировоззрение восточной эзотерической философии, уходящей своими корнями на десятки и сотни тысяч лет в истории земного человечества, говорят ученые. В тонком мире также обитают астральные трупы умерших людей, то есть астральные оболочки, сброшенные бессмертным человеком при переходе в мир ментальный. Они имеют некоторую долю животного инстинкта и остатки физической памяти смертной личности развоплотившегося человека. Кроме того, в тонком мире находятся мыслеобразы, порожденные людьми, которые практически неуничтожимы. Мрачные, злобные, дурные, отрицательные мыслеобразы, порожденные страстями и несовершенствами человеческими, принято называть лярвами. Христианские святые называли их бесами, демонами и нечистой силой. А что можно сказать о духах стихий?
Существуют в тонком мире также невидимые духи стихий. Духи земли – гномы, духи воды – ундины, духи воздуха – сильфиды и духи огня – саламандры. Есть духи леса и растительного мира, и у каждого растения есть свой дух. Люди должны любить и беречь природу, и тогда духи стихий будут помогать им во всем. К сожалению, земляне находятся во вражде с духами стихий своей планеты. Таким образом, Невидимый тонкий мир населен столь же невидимыми обитателями, которые оказывают разнообразное воздействие на физический мир. Прежде всего, активное участие в жизни физического мира принимают развоплощенные люди. Это обитатели низших астральных сфер, поскольку они заселены отбросами человеческими, это бывшие преступники, убийцы, развратники, наркоманы, алкоголики, то есть люди, разложившиеся морально и нравственно. Кроме умерших естественной смертью, здесь находятся жертвы насильственной смерти, жертвы несчастных случаев и самоубийцы. Они не могут уйти из физической энергосферы Земли, пока не придет срок их естественной смерти. И те, и другие, перейдя в тонкий мир с неизжитыми страстями и вожделениями, испытывают большую тягу и интерес к миру физическому и активно воздействуют на людей.
Последние годы много пишут и говорят о вампиризме из тонкого мира. Одним из распространенных воздействий является энергетический вампиризм. Многие низкоразвитые, развоплотившиеся люди поселяются в жилище физического человека и во время сна питаются энергией спящего, в результате чего физический человек просыпается с чувством тяжести, разбитости, с перепадами артериального давления и головной болью. По этой же причине обостряются любые болезни по ночам. Кроме того, темные обитатели тонкого мира могут буквально внедряться как в спящего, так и в бодрствующего человека, в результате чего человек может ощущать тяжесть, удушье, боли в тех органах и тканях, которые у него нездоровы. Право на такое внедрение силам тьмы дает сам человек своими темными мыслями, темными желаниями, своими животными страстями и пороками. Нередко можно наблюдать отрицательные энергоматрицы, так называют их ученые, то есть темные мысли-образы, присосавшиеся к ауре или к ослабленным органам человека. Сам человек притягивает к себе эти посторонние искусственные энергообразования своими мрачными мыслями и пессимизмом, и в то же время сам участвует в их создании. Как же избавиться от влияния этих темных, злобных сущностей?
Поскольку обитатели низших астральных сфер несовершенны и порочны, то они привлекаются к физическому человеку его страстями, злыми чувствами и мыслями, различными преступлениями. Именно этими грязными, родственными им энергиями они питаются, ибо подобное притягивается подобному. И поскольку эти отрицательные энергии им необходимы как пища, то силы зла стимулируют в человеке своими воздействиями отрицательные эмоции и неблаговидные поступки, внушая людям недоброжелательность, злость, агрессивность, раздражительность, сквернословие, пошлость, ненависть по отношению друг к другу и тому подобное. Иногда члены семьи или какого-либо коллектива сотрудников сами не могут понять, что с ними происходит, и тяжело переживают ссоры и конфликты, но ничего не могут сделать для нормализации отношений. Для этого следует постоянно работать над совершенствованием своей личности, то есть очищать свои мысли и желания от всяческой скверны, расширять и совершенствовать свое сознание. Непрестанный процесс совершенствования изгоняет темных гостей из жилища, а также из ауры человека. В связи с этим состояние здоровья значительно улучшается, а иногда полностью нормализуется, если нет каких-либо кармических препятствий. Надо иметь в виду, что помещение, местность, пространство очищаются только светлыми мыслями и высокими чувствами людей, и ничем больше.
Очень сильно привлекает несовершенных астральных сущностей также дурные запахи, которые дают продукты гниения, квашения, разложения. Поэтому нельзя держать в доме разлагающиеся продукты. Нельзя допускать застойной воды в вазах с цветами, в аквариумах. Нежелательно употреблять в пищу мясо, так как кровавой пищи вообще кровь привлекает в жилище злых и голодных духов из темных сфер тонкого мира. Они благоговейно провожают в рот человека каждый лакомый кусочек, кровавые и вонючие. Низменных сущностей привлекает к жилищу человека алкогольные напитки, табачные изделия, наркотики, ссоры и конфликты, секс, матершина и пошлость. Под сексом следует понимать половой акт, совершаемый без высокой, бескорыстной духовной любви. Легко проникает темные твари в квартиры невежественных землян через домашних животных, которых они используют для совершения того или иного вреда. А как же объясняет Восток явление полтергейста, например?
Элементарии – это не до конца развоплотившиеся люди, напичканные различными плотскими страстями, материальными желаниями и демоническими пороками. Наиболее сильные и способные развоплощенцы устраивают полтергейсты в домах. Полтергейст, дословно, это так называемый шумный дух. Кроме ярко выраженных полтергейстов в виде огня, воды, льющейся ниоткуда, камней, падающих из воздуха, полета предметов по воздуху и тому подобного, бывают менее выраженные проявления. Шумы, постукивания, удары, шуршание, скрежет, шаги. Некоторые люди с медиумическими проявлениями могут видеть этих невидимых проказников и преступников. В наше время разных подобных проявлений становится все больше, чем в недалеком прошлом. Так одна женщина жаловалась, что в ванной комнате часто видит мужчину, одетого в майку, наблюдающего за ее процедурами. Оказалось, что это умерший бывший хозяин квартиры. Люди, которые очень привязаны к земной физической жизни и после смерти не могут расстаться со своими низменными материальными привязанностями.
Одна молодая девушка рассказала, что каждую ночь видит около своей кровати женщин, но иногда и мужчин, в длинных одеяниях темного цвета. Тела и одежды бесплотно прозрачны. Они пытаются с ней общаться. Пациентка средних лет пришла к врачу в состоянии крайнего психического истощения и поведала такую историю. Каждую ночь, а когда она заболела, то и днем, к ней приходила группа духов, то есть три женщины и один мужчина, которые заявляли, что ей пора готовиться к переходу в мир иной. Они считали над ней заупокойные молитвы и пели за окном отходные песни молитвы, которых она никогда ранее не слышала. Раскачивали кровать, люстру, высасывали у нее энергию, чем довели ее до крайнего истощения. Выяснилось, что поселок, в котором живет эта женщина, построен на бывшем кладбище, и развоплотившиеся хулиганы из тонкого мира таким образом развлекаются.
Еще один пример яркого классического проявления полтергейста. Муж и жена рассказали печальную историю. Целый год их терроризирует невидимая сила. И куда только они не обращались за помощью, никто помочь им не смог. Наблюдались такие явления. Большая оптическая линза размером 15 см самопроизвольно взлетала с полки и, полетав по квартире, опускалась либо на место, либо на другую полку. Тяжелый холодильник ни с того ни с сего падал на бок. Мусорное ведро нередко перемещалось на глазах изумленных домочадцев, а иногда ведро незаметным образом перелетало из туалета в зал на телевизор. Невидимая сила перебила в доме все зеркала, швыряя с грохотом на пол, но больше всех доставалось мужу, хозяину квартиры. Неоднократно сама собой выкручивалась электролампочка из потолочной люстры и с огромной скоростью и силой летела в голову хозяина, отчего она со звоном разлеталась на мелкие осколки. А мужчина, молодой и здоровый, падал без сознания, иногда, приходя в себя, слышал молодой женский голос, зовущий его. Жена рассказывала, что часто, когда она накрывает стол, чтобы накормить мужа, со стола незаметно исчезают нож, вилка, ложка. Таким образом, они чуть было не остались без этих приборов, после чего жена обратилась вежливо к невидимой сущности, чтобы та вернула столь необходимые для еды инструменты. Наутро нашли связку ножей и вилок у порога входной двери. Как-то у них были гости, которые захотели подтверждения этих чудес. И чудеса не замедлили проявиться. Откуда-то сверху на пол посыпались камни, затем привычно полетала по воздуху линза, наконец с грохотом опрокинулся холодильник. У всех членов семьи была крайне истощена нервная система, нарушен сон. Выяснилось, что таким способом развлекается бывшая любовница хозяина квартиры, погибшая при загадочных обстоятельствах. Как же объяснить это странное явление – полтергейст?
Часто умершие так или иначе пытаются воздействовать на людей, желая им что-либо сообщить, как-то помочь или отомстить. Как правило, это близкие родственники, любимые друзья или ярые враги. Вот некоторые примеры. На приеме врача женщина средних лет. Жалуется на боли в правом плече и предплечье. Справа над ней обнаружено энергетическое образование, льющее поток энергии на ее правую половину туловища, отчего и появились боли справа. Оказалось, что это умерший отец женщины. Таким способом он решил сообщить дочери о своей смерти. Молодая женщина жалуется на апатию, вялость, угнетенное состояние, на боль в сердце. При ее осмотре обнаружено энергетическое существо, которое буквально присосалось к левой половине туловища и к самому сердцу. Оказалось, что это какой-то ее знакомый, мужчина, погибший от несчастного случая. Подумав, женщина вспомнила, что полтора года назад действительно попал под поезд и погиб их хороший знакомый, который ей очень симпатизировал. Молодой мужчина пожаловался, что ему снятся неприятные сны, содержание которых он не помнит, но зато просыпается с ощущением, что его унижали, оскорбляли, и на весь день у него сохранялось после этого чувство обиды, подавленности и угнетенности. Поскольку это повторялось каждую ночь, то у него развилась явная депрессия. Выяснилось, что он, или вернее, его мучает во сне враг, который пока не воплощен в новую физическую жизнь и обитает в низших сферах тонкого мира. Часто умершие родственники и друзья опекают тех, кому они душевно привязаны на земле, и нередки случаи, когда люди это ощущают, осознают. Наверное, это и есть ангелы-хранители у большинства людей.
Кто тебя любит, тот и ангел-хранитель. А для того, чтобы иметь высокого покровителя, надо заслужить это своими прекрасными мыслями и чувствами, самоотверженными делами во имя блага всего человечества. Но кроме невидимых друзей, нередко приходится иметь и невидимых врагов, которые никак не могут успокоиться и простить врага своего, оставшегося в физическом мире Земли. И мстить они могут как наяву, так и во сне. Особенно после войн огромное количество преждевременно развоплотившихся людей внедряются в человечество. Они, одержимые своими страстями и пороками, многими десятилетиями после своей физической смерти бродят среди живых людей. Как никто, они хотят физически жить. И если человек при жизни в физическом теле не знал о законах тонких миров, о жизни без физического тела и был невысокой духовности, то он находит преступный выход из положения, то есть находит подходящего физического человека и вселяется в него. Это называется одержанием или вселением бесов. Современные ученые доказали, что это не бредни божьих старушек, и назвали этих невидимых существ электромагнитной матрицей с отрицательным зарядом. Можно не сомневаться в том, что развоплощенному человеку, испытывающему чувство мести, ничего не стоит отыскать своих врагов и отомстить им. Известно, что иногда индийцы, китайцы, индокитайцы, чтобы отомстить врагу, который для них недосягаем на физическом плане, совершают самоубийство. Они верят, что могут сильно воздействовать из тонкого мира на врага, вызвав у него психические расстройства, либо привести врага к самоубийству. Хорошо известен и тот факт, что во время войны в рядах армии победителей часто происходит самоубийство.
Специалисты констатируют, что особенно после войн у воевавших народов резко увеличивается число алкоголиков, наркоманов, самоубийц и психически больных. Все списывается на потрясения, на переживания, на стрессы, на синдромы типа вьетнамский, афганский и так далее. Но все это вымыслы ортодоксальной медицины, невежественные в вопросах духовности и метафизики. Причиной сумасшествия, идиотизма и разных психических нарушений является одержание. Одержанием называется явление, когда развоплощенный человек проникает в физическое тело воплощенного и начинает управлять волей и мыслями своей жертвы. А держателями из тонкого мира часто становятся самоубийцы, жертвы войн и терроризма, жертвы несчастных случаев, так как они уходят из физической жизни, полные сил и неизжитых вожделений. Но без физического тела в физическом мире реализовать себя нельзя. Потому и подбирают они себе подходящее физическое тело порочного человека, чтобы, управляя им, удовлетворять свои низменные потребности. По той же причине одержателями нередко становятся бывшие алкоголики, наркоманы, развратники и преступники. Не жив свои дурные страсти и пороки во время своих физических воплощений, они испытывают страдания в тонком мире, не имея возможности утолить дурные материальные привязанности. К тому же многие из них привыкли вносить хаос в жизнь человечества, и ничего другого делать они не умеют.
Проникая в страстных и порочных людей и управляя их слабой волей, одержатели толкают их на дурные поступки. Ни одно преступление не совершается без воздействия темных одержателей. Потому преступников не наказывать надо, но лечить духовно и психически, избавляя от невежества, от различных пороков и одержателей. Но самое главное то, что преступникам нужно усиленно работать над повышением своей духовности, над расширением сознания и очищением своего сердца. Многие психические заболевания вызваны одержанием. Если бы люди всячески старались избавляться от невежества и повышать свою духовность, то их психика не подвергалась бы разрушению. Форм одержания великое множество, в зависимости от характера одержимого и одержателя. Это может быть состояние уныния, апатии, депрессии, нежелание жить, попытки самоубийства или самоубийства, навязчивые мысли и идеи, агрессивность, злобность, раздвоение личности, нервное и психическое истощение, голоса, видения и многие другие проявления. Курение, пьянство, наркомания, сквернословие, болтливость, суетливость, боязливость и все заросли чертополоха в сознании образуются и укрепляются постоянным удовлетворением этих страстей. Много очень хороших людей пресекают свой путь к свету невозможностью и нежеланием освободиться от маленьких привычек обыденности, от осуждения, раздражения, объедения, не говоря уже о более крупных – курения, матерщины, пьянства. Кстати, условия жизни современного города исключают развитие утонченности психического аппарата человека, наносят ему часто непоправимый вред. Наверное, отсюда у нас столько психических нарушений и столько одержания.
Одержание – это общение на низшем уровне с духами низшего порядка. Общение в самом широком смысле этого слова происходит весьма часто. Но так как обе стороны совершенно неразборчивы ни в процессе, ни в том, с кем общается психически, то и результаты бывают весьма неприятные. Слишком мало уделяется внимания психическим связям, и слишком беззаботно и поверхностно относятся люди к возможности влияния со стороны невидимого тонкого мира. И в результате очень много одержимых. А под влиянием одержателя находится большинство земного человечества. Влияние эти опасны тем, что они обычно очень невысокого порядка и парализуют волю человека. Общение с высшим миром предполагает моменты высокого подъема сознания. Само действие исходит от устремленного к свету человека, но не от высших сил, чтобы не нарушать космического закона свободы воли. А вот у темных все наизнанку. Происходит именно нарушение и подавление воли человека. Потому с темными это не общение, а порабощение, то есть одержание. В этом разница между высшим общением и темным порабощением одержателями.
Примеры. Молодой мужчина примерно полгода назад вскрыл себе вены. Врачам удалось спасти его. И вот снова нежелание жить, навязчивые мысли о самоубийстве. У него одержатель – это бывший алкоголик, покончивший жизнь самоубийством. Девочка лет 10-12. У девочки подавленность, чувство страха и в то же время агрессивность. Временами ей хочется все рушить и ломать. Иногда в одном физическом теле может быть несколько одержателей, которые поочередно, парализуя хозяина, пользуются его энергетическим и физическим телом, удовлетворяя свои страсти и совершая преступления. Итак, главная опасность со стороны тонкого мира. Невежды это отрицают. Отрицают тонкий мир, чтобы тем самым сильнее поддаваться его воздействию и быть вследствие этого еще более беззащитными. Иначе откуда же столько психических нарушений, болезней и зла? И как же иначе могут усилить себя разрушители всех лучших начинаний, как не воздействием сильным и ухищренным на психику невежественных отрицателей? Ведь отрицается мысль, как пространственная энергия, действующая мощно и целеустремленно и по заданному направлению. Отрицается пространственная жизнь, отрицается возможность существования развоплощенного человека и сущностей, злобных и сильных. И тем самым становится человек в совершенно беззащитное положение со стороны сильного, тонкого, изощренного, злобного врага. Этим убийственно отрицание как сил света, так и сил тьмы. Отсюда столько несчастных, не знающих, как и откуда вползает в их сознание сила зла. Хорошим по природе своей, стойким и сильным людям она не столь страшна, как слабым, безвольным и колеблющимся, и легко поддающимся темным внушениям. Вот откуда столько разных преступников, наркоманов, пьянчужек, сквернословов, пошляков и прочих темных сознаний.
Одержание имеет характер самозаражения, когда человек своими несовершенствами притягивает к себе одержателя согласно космическому закону подобия, подобное к подобному. Кстати, колдуны и маги пользуются этим законом, чтобы наносить вред людям, имеющим те или иные недостатки и потерявшим связь с космической иерархией света. Колдовство является преступлением против человечества, и тот, кто занимается этим, нанося вред людям, нарабатывает себе очень тяжкую карму, за что рано или поздно понесет расплату, от которой никто никогда не мог уйти на нашей планете. Как же защищаться от одержателей и порч? Каждое действие, которое совершается человеком, стремится повторить себя в будущем, и особенно в мире незримом. Поэтому, действуя, следует помнить, что мы готовим себе условия повторяемости того, что делаем в настоящий момент. Действие, осужденное и отвергнутое сознанием человека, и неповторенное, когда оно являет к этому возможность и тенденцию, теряет эту возможность в зависимости от твердости решения не повторять это действие. Это, в общем, касается всех действий, мыслей, поступков, чувств и слов человеческих. Очищение сознания от ненужного ссора начинается с момента борьбы с повторностью действий. Ведь и привычки или вкоренившиеся свойства характера есть не что иное, как именно эти прочно въевшиеся действия благодаря их повторности. Губительные привычки и пороки создаются таким же путем. Сила тьмы в том, что действует она из тонкого мира, но через мир физический, через живых людей и прочих возможных посредников. Обращали ли вы внимание, как легко бьются и портятся вещи, валясь из рук, когда приближается одержимый? Вы спрашиваете, как защищаться от одержания? Прежде всего, следует избавляться от невежества и совершенствовать свое сознание. Нужно всячески избавляться от всех своих пороков, страстей и разных несовершенств, ибо подобное притягивается подобным. И, конечно же, нужна разумная вера в существование высшего мира, бескорыстная любовь к нашим старшим космическим братьям.